формате, поскольку я в данный момент нахожусь во Франции, в Страсбурге. И перед вами в данный момент, поскольку тема у нас сегодня искусство постмодерна, симулятор лектора. Мы поговорим о том, как социология и философия постмодерна выражается в искусстве. Это, пожалуй, самая известная сторона постмодерна, самая понятная, самая широко распространенная. В этом каждый, наверное, думает, что что-то смыслит. И благодаря нашему курсу, когда мы говорили о философии и о социологии постмодерна на парадигмальном уровне, на уровне парадигмального анализа, мы сейчас по-другому, я думаю, посмотрим на то, что является примерами, яркими выражениями искусства постмодерна, постсовременного искусства. Во-первых, начнем с того, что такое искусство и какую функцию оно выполняет в философско-социологическом контексте. Искусство решает принципиально две задачи. Первая задача – это выражение настоящего. Искусство представляет, презентирует, делает присутствующим. Тем самым оно отражает настоящее, отражает то, что есть в данный момент, отражает актуальность, отражает современность. И если эта современность перешла за пределы модерна, соответственно, искусство отражает этот переход, выход за пределы модерна и фиксирует постмодерн как фазовый переход. Соответственно, искусство отражает время, отражает эпоху. И одновременно делает эту эпоху присутствующей. Она ее представляет, презентирует, делает настоящим. И в этом отношении искусство выполняет очень важную функцию, поскольку искусство, когда выбирает объект того, что оно будет изображать, представлять, когда искусство выбирает центр внимания, объект представления, оно, конечно, осуществляет фундаментальную герменевтическую операцию. Искусство выискивает в современном то, что в контемпоральном, в настоящем, то, что с точки зрения художника заслуживает его внимания, и презентирует это. В зависимости от того, на что упадет это внимание, и будет по логике смысла и цели искусства отражать это настоящее. То есть на самом деле в каком-то смысле художник делает настоящее, поскольку он в настоящем выбирает то, что с его точки зрения заслуживает внимания. А что заслуживает внимания? Наиболее существенное, наиболее важное, наиболее яркое, наиболее характерное. Таким образом, именно художник является тем, кто делает настоящее настоящим. Присутствующее, представимое, презентное, существующее сейчас, делает представленное. И вот поэтому представление художника, выставление того, что художник представляет, в каком-то смысле определяет дух, смысл и сущность эпохи. Соответственно, постмодернистское искусство отражает настоящее постмодерн. Эпоха постмодерн, философия постмодерн, общество находится в состоянии постмодерна или в состоянии перехода к этому постмодерну, а искусство делает это представленным. Тем самым, поэтому современное искусство называется как раз постмодернизмом, постмодернистским искусством, поскольку оно предоставляет тот постмодерн, который существует и без него. И, но тем не менее, без него это не без искусства. Сам постмодерн является, скажем, рассеянным явлением, а искусство собирает, концентрирует это рассеяние в пучок, выявляя сущность настоящего, делая настоящее настоящим, то есть надставляя его, предоставляя его, выставляя его на своих выставках. В этом функция искусства. И вторая функция искусства – это попытка формирования будущего. Формирование образа будущего, поскольку искусство представляет настоящее, одновременно, заглядывая вперед, пытаясь это настоящее обобщить, искусство осуществляет проект, программу, поскольку оно и так выполняет очень фундаментальную операцию. Оно собирает в пучок разрозненные элементы настоящего. То есть, делая настоящее настоящим, искусство многие вещи отбрасывает. То, что не впадает в сферу внимания искусства, остается вне искусства, вне времени. Поэтому в этом священная, если угодно, функция художника, он, выбирая то, что будет представлять о своих полотнах, своих фильмах, своих балетах, вот, скульптурах, художник тем самым дает право на жизнь, творит тот мир, который будет состоять из его произведений искусств и по которым люди узнают о духе и сущности эпохи. В этом отношении Новалис, немецкий романтик, говорил, что мы больше узнаем о истории Рима из фантазии поэтов, нежели из самых четких хроник. И, конечно, проделав такую сложную операцию, по представлению настоящего, искусство не может на этом остановиться и заходит в будущее, предопределяя будущее, пытаясь продлить пучок настоящего, который собран из таких разрозненных фрагментов, продолжить эту операцию и создать сверхискусство, то есть будущее, набрасывая образ будущего. В этом футурологическая или конструктивистская, если угодно, функция искусства, продлевающая этот импульс концентрации за пределы настоящего. Теперь, если применить это к постмодерну, то мы увидим, к искусству постмодерна, мы увидим следующие особенности. Искусство постмодерна заведомо отличается следующими свойствами. Оно не считает, что искусство должно быть иерархичным. Соответственно, художник теряет и утрачивает свою сакральную функцию, которую, например, концептуализировал Вагнер в концепции, в теории артократии, власти искусства. Вот и Ницше подхватил эту власть искусства через волю к власти. Так вот, художник постмодерна не считает, что то, что он делает, является созданием иерархии. То есть объектом его внимания является не наиболее важное, не наиболее существенное, не то, что он представляет, а наоборот, наиболее маргинальное, наиболее случайное, наиболее эфемерное, как раз то, что традиционно не попадало в сферу внимания людей искусства. И в этом уже принципиальная новая задача художника постмодерна. Он представляет то, что обычно выпадает за сферу презентации. Он обращает внимание на детали, фрагменты, случайные второстепенные элементы, на разного рода отклонения, экстравагантности, перверсии, на миры слишком большие или слишком малые, чтобы попадать в зону внимания художников, предшествующих паразитам. Соответственно, его интересует нечто, что не интересовало раньше других. Соответственно, это первое. Второе. Его интересует, если угодно, все, что попало. Его внимание двигается случайно, фрагментарно, спонтанно, и в этом отношении он ставит свою задачу представить нечто, не выделяя и не вынося это нечто из всего остального. То есть, поскольку парадигма постмодерна заключается в философском смысле сносит всех иерархий, то художник постмодерна занимается именно этим. Он сносит и иерархии. Он показывает, что то, что является объектом внимания, совершенно случайная вещь. Она не является в собственном смысле произведением искусства. Искусство подвергается деконструкции в свою очередь, и, соответственно, отсюда эфемерность произведений постмодернистского искусства. Сам художник постмодернист уже не хочет представлять нечто, что вынесено из общей среды. Он хочет представить саму эту среду. Он хочет тем самым элиминировать художника как того, кто создает эстетические иерархии. И, соответственно, отсюда перформанс, отсюда эфемерность постмодернистских произведений искусства, отсюда представление о том, что художник переходит как бы на сторону того, что он изображает, пытаясь шизофренически встать на позицию объекта и дать этому объекту, причем в случайном порядке, высказать о себе самом все, что он хочет. В этом некая стратегия постмодернизма. Он хочет представить, делать представимым, презамкнутым, присутствующим нечто, что на самом деле, с точки зрения, например, парадигмы модерна, в таком представлении не нуждаются. Либо в силу его банальности, либо в силу его нерелевантности, случайности, эфемерности, такой фрагментарности. Тем самым художник постмодерна решает задачу прямо принципиально противоположную художников других эпох. Он не выделяет, он не репрезентирует, а он делает вещь скорее отсутствующим. Он акцентирует вещь. То есть, когда вещь попадает в зону внимания художника постмодерна, она утрачивает свою вечную семантику. Она перестает быть тем, чем она является, оказываясь в таком иронично размывающем контексте. По сути дела, художник постмодерна губит вещь как нечто, на что падает приоритетное внимание. Он растворяет ее в безразличии, в иронии, в холодном обессмысливании объекта и произведения искусства. То есть он десемантизирует, акцентирует реальность, акцентирует вещи, а не выделяет их сущность. Тем самым он и открывает сущность постмодерна. Это парадоксальный ход. Художник постмодерна вместо презентации делает акцентацию, то есть не делает вещь не присутствующей, а отсутствующей через свое внимание. К ней, соответственно, это внимание растекается, рассеивается на целый ряд фрагментарных элементов, которые заведомо не должны ни во что собираться. Они должны оставаться фрагментным экстравагантным ансамблем, чем является по Коншу, философу Коншу, мир. Мир постмодерна. Ну и второе, в отношении будущего, безусловно, искусство постмодерна занимает здесь уникальную позицию. Будущего нет, но фьючер. Вот лозунг искусства постмодерна, поэтому постмодерн отрицает саму возможность проекта, отрицает саму возможность истории. Это постисторическое явление по определению, как говорил Бодриар. Отсюда идея насмешки, рециклирования того, что было. Время нет. Время – это фикция. Соответственно, искусство постмодерна переходит на идею хроноса, хронического времени, того настоящего, которое не имеет ни прошлого, ни будущего, а следовательно смысла, подалённого, об этом мы говорили на предыдущих лекциях. Соответственно, искусство постмодерна уничтожает будущее. Смотрите, настоящее оно делает присутствующее, презентное оно делает абсентным, то есть настоящее оно делает ненастоящим, виртуальным, снимая его значимость, растворяя его в среде невыразительных знаков, ничего не означающих, коннотатов, которые автономно двигаются по произвольным моделям перехода от одного к другому по практически примерно случайной логике. А в отношении будущего искусство постмодерна занимает строго отрицательную позицию. Искусство постмодерна уничтожает будущее, взрывает само будущее, как ионическое время Делеза, в пользу бессмысленного телесного настоящего. Поэтому искусство постмодерна стремится выразить одно, если угодно, вечность телесности. Ничего, кроме чистой телесности, которая развертывается ризоматически, клубневидным способом, параллельно поверхности Земли, искусство постмодерна не представляет, оно уничтожает смысл, оно демонтирует, деконструирует объект, оно иронически уничтожает вещь, оно поканчивает с присутствием и ставит вместо операции презентации присутствия акцентацию и, соответственно, подрывает саму возможность будущего. В этом основная стратегия постмодернизма – смешение смысла, смешение разрушение больших рассказов, отказ от построения каких бы то ни было иерархий, десемантизация объектов и лишение человечества и будущего, человечества будущего, человечества и философии, и культуры, и общества, измерения будущего. Вот у вас есть только настоящее, говорит современное искусство, оно бессмысленно, это настоящее, вечное и абсолютная вещь. А если оно еще не таково, если насмешка и демонтаж всех вертикальных иерархий еще не совершился, то группа «Война» или группа «Пусси Райт» или группа «Финн» летит к вам для того, чтобы сравнять с землей, именно с этой поверхностью чистой телесности, все то, что вас еще вдохновляет, все то, что осталось у вас от прошлых эпох, где был смысл, где был проект, где было будущее, где было присутствие, где было философия и общество. С этим мы заканчиваем. И, по сути дела, в этом смысле фраза Бодриара, которая привлекла ваше внимание на прошлой лекции, о том, что вопрос постмодерна заключается в том, почему не существует ничего вместо того, чтобы что-то, это является программой искусства постмодерна. Это искусство не нигилистично в том смысле, что оно не приводит нечто к ничто, а оно на самом деле основывается и исходит из фундаментального нигилизма как факта, который он транслирует. Это ничто уже пришло, оно уже наступило, оно уже состоялось ничто, и постмодерн просто двигается внутри его никуда не ведущих лабиринтов в свободном игровом режиме, атакуя периодически, как такие вот темные существа ада, любое возвышающееся над этим еще не снесенное вертикальное строение, будь то произведение искусств, будь то стиль, культура, автор и так далее. Уничтожение автора, уничтожение произведения искусства, уничтожение смысла, уничтожение эстетики, уничтожение красоты, уничтожение всего того, что имеет намек на вертикальность. Вот задача и программа постмодернистского искусства. Это краткое введение. Теперь давайте обратим внимание на некоторые примеры этого постсовременного искусства, искусства постмодерна. Ну, давайте обратим внимание на один из примеров современного искусства, например, на художника Энтони Паджетта, который изображает на своих полотнах религиозную программу искусства постмодерна. Он художник постмодернистской религиозности. В его работах мы видим, как правило, агломерацию различных фигур из священных писаний, из различных религий, которые не просто богохульно, осмеянно или карикатурно представлены, а воплощены в структуру, скажем, американского представления о прет-а-порте религии, как fast-food religion. Религия фастфуда, где очень легко, спокойно, в прекрасной упаковке вам одновременно предлагается на выбор христианство, ислам, иудаизм, мессианство, мистика, даосизм, далай-лама. И все они улыбаются, все приглашают, все говорят, что они любят вас, вы должны только насладиться, только принять их в себя, и они готовы дать вам вечное счастье. При этом, поскольку искусство постмодерной парадигмы постмодерна не делает никакого выбора, то в работах, полотнах Паджетта действительно присутствуют все представители, как все сырые на прилавке, так представители всех религий существуют одновременно в таком умиленном, спокойном, дающем благодать, спасение, и физическое долголетие, деньги, ключи. То есть это некий рекламный трюк религии, как элемент рыночной системы. При этом на самом деле важно, что постмодерн в этом отношении или постмодернистская религия, которую социолог Бергер называет десекуляризацией, то есть не возвратом к религии, а отходом от жесткости секуляризма, такое безразличное, доброжелательное маркетинговое отношение к религии, то есть если это выбирается, это продается, то пожалуйста, если хотите выбрать что-то другое, вот оно нам, все, пожалуйста, здесь сатанизм и не сатанизм. И вот это безразличие, оно не ставит перед собой задачу демонтировать или осмеять религию. Просто религия – это дело частного выбора, она может быть как классической, так и искусственной, и разные формы религии, культов современные продаются подчас лучше, чем даже традиционные формы, и глупости или идиотизм, или отсутствие истории, новодел, и искусственная виртуальность в создании того или иного культа, того или иного религиозного или псевдорелигиозного сектантского учения не является отрицательной стороной. Если это продается, значит это истина. Поскольку истины нет, то истиной может быть все что угодно и из старого набора, и из совершенно новых экстравагантных культов. Никто не может быть носителем истины последней инстанции, поэтому, пожалуйста, вам на выбор предлагается все, что угодно. Это новое отношение к религии. Модерн ненавидит религию, модерн был уверен в атеизме, а постмодерн не уверен ни в чем, вернее, он уверен в том, что ни в чем нельзя быть уверенным. Отсюда вот такой религиозный подход. Этому соответствует в сфере философии такие работы, как труды Джона Капута, одного из американских философов, который предложил слабую концепцию слабой теологии, когда человек верит в то или иное, в то или иного Бога, осуществляет те или иные религиозные культы, но при этом он не до конца уверен, что он делает все правильно. Он делает это либо на всякий случай, либо потому что это эстетически ему импонирует, но он, в отличие от традиционной религии, полагает, что это would be truth. Может быть истина, может быть он, этот Бог есть, может быть нет, он не настаивает, он не выражает против других богов, или иногда немножко сердится, но в любом случае он относится к этому как к некому, как хобби, которое можно поменять. Но это хобби, оно может быть вполне состоятельным, вполне философским. Человек может изучать теологию, может походить там, в церковь на православные, если говорить о нашем обществе, православные мероприятия, потом поменять веру, стать буддистом, потом вернуться, например, или остаться где-нибудь, уйти в какую-нибудь секту. И по большому счету в этой слабой теологии, которая захватывает не всего человека, человека самого нет, а есть только дробление, а его отдельные фрагменты, соответственно, он может относиться к этому слабо. Его Бог слабый Бог. Он не настаивает. Его Бог доброжелает. Он ему прощает. Он его не особенно третирует. Он не грозит ему наказанием. Поэтому, как правило, посмертные муки в такой религии постмодерна, слабой религии, слабой теологии отрицается. И, соответственно, это выражается постмодернистское отношение к религии, слабой теологии, соответствующей серии художественных произведений, которые не просто атакуют религию, а они подтрунивают, иронизируют над серьезным отношением к религии. Вот это очень принципиальное отличие, которое многие консерваторы, традиционалисты не понимают. Модерн атаковал религию, будучи уверен в том, что он знает истину. Постмодерн атакует не религию, он атакует серьезное к ней отношение. Он просто хочет показать, что вы можете верить во все, что угодно, но, во-первых, позвольте верить другим во все, что угодно. И, в-третьих, будьте толерантнее, будьте мягче, принимайте все гибче. И вот атака постмодерна на религии не есть просто богохульство в классическом смысле. На самом деле художники, которые или постмодернисты атакуют религию, они еще сплошь рядом приводят аргументацию вполне религиозного характера. Например, профанацию оправдывают юродством, агрессию на один культ откровенно оправдывают, скажем, эзотерическими учениями той же самой религии и так далее. То есть их аргументация более богатая, более извращенная одновременно, более ироничная и более запутанная, нежели классическая прямолинейная атака, например, вот общества советских атеистов, которые были абсолютно убеждены, что Бога нет, и поэтому просто открывали людям глаза. Художники постмодерна ни в чем не уверены. Они думают, ну, может, есть Бог, а может и нет. Это не имеет, по большому счету, никакого значения, потому что ничто в постмодерне не имеет никакого значения. Значение, как мы видели, денотат упразднен, а есть только коннотат. Поэтому в виртуальном контексте, это виртуальная религия, отсюда возникают виртуальные святые, виртуальные культы, интернет-религиозные сообщества, которые на самом деле существуют в этом условной среде слабой теологии вполне естественно. Вот это очень принципиально. А такую религию постмодернисты делают это, исходя из совершенно других установок. Они атакуют жесткую религию, хард-религию, утверждая вместо нее софт-религию. Ну и такие синкретические формы, маркетинговые формы, такой как бы готовой для продажи спиритуальности, они воплощены в различных оккультистских, спиритистских организациях и обобщенно называется New Age или неоспиритуализм. Вот этот неоспиритуализм, как будучи как раз заведомо формой мягкой мистики, weak mysticism, как слабая теология, weak theology, Капута, они представляют собой феномен постмодерна, отраженный в искусстве. Здесь уже непонятно, где есть самая ирония, как в случае создателей таких наркоманских американских псевдорелигий заведомо, как религия Боба или Дискордия, который Уилсон создал. Это такие вот наркоманские хипповские формы экстравагантно-шизоидно-психоделического культа, с внутренней рефлексией, по сути дела, в каком смысле критические религии, но они могут иметь также своих последователей, как самый серьезный сектант, делец, сумасшедший или представитель традиционной конфессии, тем более, что протестантизм, например, в Америке, Америка как раз является источником этого постмодернистской религии, центром постмодернистского отношения к религии. Соответственно, там, в самой Америке, среди протестантских церквей существует множество деноминаций. Однажды я когда был в Вашингтоне, утром я включил телевизор, жил в номере замечательную сцену, что совершенно такой черный проповедник носился по экрану и орал очень жестко: «Вы думаете, Иисус любит вас? Нет, Он любит меня, все, но Он любит и вас, потому что вы любите меня. Платите деньги. Платите деньги, и Он будет любить вас». Я просто своим глазам не поверил. А внизу, как его звали, этого замечательного проповедника, я понял, что у меня нет, чтобы снять этот прекрасный совершенно сюжет, там было написано «Пастор Доллар». Такой африканский бодрый пастор Доллар, который предлагает дать ему доллары, чтобы их любил Джизус. Соответственно, так как бы ничего личного, это просто пастор Доллар. И это не еще постмодерн, это еще классическая американская форма пролиферации различных деноминаций. Ну, естественно, тем не менее, один шаг сделать в сторону такой религии для прет-а-порте, прет-а-прие, то есть готовые платья, готовые коллекции, готовый набор молитв, набор культов на все случаи жизни, на все темпераменты, из которых любой может выбрать, все имеет небольшую маркетинговую ценность, но тем не менее такие группы, которые исповедуют те или иные культы, и серьезные, и несерьезные, разрастаются, пополняются. Это weak theology, слабая теология. В искусстве постмодерна она постоянно обыгрывается и создает, пожалуй, самый скандальный аспект этого направления. Следующая тема – симулятор коммуникации в искусстве постмодерна. С точки зрения социологии постмодерна, коммуникация в обществе постмодерна, по сути дела, представляет собой совокупность разного рода индивидуальных языков. Поскольку если человек разделяет с другим человеком значение какого-то слова, какого-то смысла, значит, он уже включен в жесткие системы коллективной идентичности, а они, в свою очередь, представляют собой с необходимостью иерархизированное поле. Соответственно, задача искусства постмодерна – сделать поле коммуникации предельно равным, тотально эгалитарным, для того, чтобы в ходе этой коммуникации не возникало говорящего и слушающего, главного и подчиненного, осуществляющего, включенного, понимающего и непонимающего, включенного тем самым или исключенного. Таким образом, основная идея сделать эту коммуникацию абсолютно демократичной, абсолютно соблюдающей строго права человека, а значит, полностью лишенной всякого смысла, и, следовательно, все постепенно приходит к тому, что каждый не просто говорит то, что он думает, то, что он чувствует, не обращаясь, по сути дела, к себе, но еще делает это на своем собственном языке. Те конвенции, которые с точки зрения Витгенштейна образуют языковые игры, смысловые конструкты, в рамках которых человечество как раз и развертывает свое общение, историческое, социальное, культурное, любое, даже техническое, все это постепенно подвергается эрозии, и сходство смыслов, например, или слов, которые якобы все должны понимать, подменяются произвольной интерпретацией, произвольным толкованием, свободой герменевтики, потому что каждый может слово, например, доска, стена, лектор, интерпретировать как он хочет. А с другой стороны, каждый может опереться на свой собственный язык, в котором значение каждого слова будет иметь чисто индивидуальный характер. То есть, какую хочу, такую присвою, поскольку речь идет о свободной манипуляции со знаками. Ну, в некоторых постмодернистских перформансах, например, в группе Oblivio, изложена такие примеры этой нулевой коммуникации, когда люди выстраивают свой дискурс, свое отношение вокруг слова, в данном случае папье-маше, которое десемантизируется, подвергается деконструкции, люди выстраивают свои коммуникационные модели, исходя из этого призрачного, испаряющегося на глазах у зрителя слова, и смысл данной коммуникации постепенно демонстрирует принципиальную пустотность, принципиальную ничтожность и принципиальное отсутствие какой бы то ни было интерпретации. Такой перформанс, как перформанс, например, папье-маше, не имеет никакого смысла. Он не подвергается, не должен подвергаться интерпретации, он просто демонстрирует то, что коммуникация может и должна быть абсолютно пустой. Каждый живет по-своему, у каждого есть свои собственные миры. Кто такой другой, каждый не знает. Но на самом деле, если мы посмотрим на довольно веселую группу, которая произносит слово «папье-маше» с разными интонациями, не выражающими практически ничего, без всякой последовательности и логики, мы можем понять, что такое посткоммуникация или коммуникация в постмодерне. И в отличие от художников-абстракционистов или дадаистов, которые формально делали, или сюрреалистов, которые делали подобные перформансы, этот перформанс не подлежит вообще никакой интерпретации. Он понятен, это не загадка, это не эзотерическое действие для посвященных. Вот папье-маше всем понятно, это папье-маше всем понятно. Вот в этом перформансе как раз об этом и говорится. Классическим автором постмодерна в кинематографе является такой режиссер, как Квентин Тарантино. Его все очень любят. И на самом деле, почему его, автор, который фундаментальный постмодернист, выходец из таких интеллектуальных, дельзианских, фуковских сред Америки, вот, такого именно глубокого нонконформиста, почему его любят в мире? Потому что он отражает не сложную эзотерическую модель современного искусства эпохи интенсивного взгляда на собственные корни, каким было искусство 20 века и авангардное искусство конца 19 века. Он не декадент Тарантино. Тарантино на самом деле в полном смысле слова демократический автор, демократический художник. Его фильмы понятны во всем мире именно потому, что они начисто лишены какого-то ни было смысла. Это фильмы, где объяснение дается из самого фильма. То есть его смысл строго совпадает с тем, о чем там говорится. Если кто-то нюхает кокаин, то это означает только одно. Он нюхает кокаин. Все, больше ничего. Если кто-то кого-то насилует, это тоже значит, что кто-то кого-то насилует, и все. То есть это ни хороших, ни плохих, ни осуждения, ни прославления. А рассказ, большой нарратив по Леотару разбит на маленькие части. Поэтому одни аспекты с другими вполне могут не согласовываться. Каждый конкретный эпизод выстроен предельно достоверно, но в полном отрыве от следующего эпизода или контекста. Речь идет о том, что Тарантино, по сути дела, обращается к тому, к тому персонажу, которым занимается феноменологическая социология Шульца, то есть человека, который берет taken for granted, то есть данное как нечто готовое, как эвиденциальное, очевидное, что-то, что лежит, находится буквально перед ним. И вот в этой простой схеме, в очень ограниченном горизонте, обычный маленький человек вообще принципиально оторван от таких больших нарративов, он, в общем-то, разбирается. И то, как он это делает, на разные лады, в разных своих работах показывает Тарантино. Периодически тематика сбивается в силу того, что, может быть, даже во время съемок возникают новые идеи, или какие-то актеры заболели. Все это мгновенно корректируется, потому что, в принципе, один исход фильма или другой исход фильма, этот актер или другой, кто кого играет, если это одно и то же имя, или разные имена, два актера играют одно же лицо, или один актер играет двух разных лиц, все это не имеет большого значения, поскольку с точки зрения малых нарративов, значит, более простые вещи. Пришел киллер, убил людей, которые сидят в комнате. Это понятный рассказ. Откуда он взялся, за что он их убил, кто эти люди, правильно сделали, неправильно. Это все модерн. С этим все, пора заканчивать, говорит Тарантино. Есть прекрасный, спокойный, ясный факт. Пришел киллер и застрелил. Это и есть нарратив. Откуда он, как, где. Это красиво, это или некрасиво. Это не аморально и не морально, именно потому, что морали нет вообще. Просто нет вообще. И каждая сцена является для Тарантино, который является прекрасным знатоком кино и искусство вообще, обязательно цитаты. То есть все фрагменты, все кадры, все ситуации, все сюжеты, они на что-то намекают, они вызывают у американцев или у людей, которые знакомы с кино, четкие ассоциации. Это рециклирование старого, ничего нового, такого nothing personal. Все является таким ремейком, причем той самой копией, в которой уже трудно узнать оригинал. Ремейк бывает до такой степени сложный, что в конечном итоге, о чем идет речь, практически угадать невозможно. Ясно, что речь идет о классике, о том, что мы тысячи раз видели. Но что это конкретно, как вот по логике копии без оригинала или третьей формы симулякров у Бодриара мы сказать не можем. Все предельно узнаваемо, но предельно бессмысленно. В этом отношении Тарантино действительно по-настоящему понятный и демократический режиссер. Он говорит о том, что принципиально имеет смысл в самом себе, значит, это может быть понято любым человеком в мире. И поскольку ключи к интерпретации не только не дается, но они и не предполагаются, и существование само исключено демократичностью посыла, то Тарантино становится таким как бы любимцем больших толп. И тут отсутствует вот та тириаровская ирония, когда он ходил и смотрел на посетителей Бобура. Тарантино больше не заботится о том, нравится он или не нравится. Он снимает маленькие рассказы, и он делает это, исходя из духа постмодерна. Он как раз в своих фильмах снимает отсутствие кино. Вот как может быть кино при его отсутствии? Причем интересное, массовое, кассовое, удачное, создающее большие сборы, отсутствующее кино. Он абстентирует сюжеты, абстентирует, делает их не отсутствующими, не представленными и добивается колоссальных успехов. Причем не успех главный. У Тарантино, безусловно, он остается именно художником, но художником постмодерна. Он делает это не для денег, он это делает во имя постмодерна, потому что бессмыслица хочет быть бессмысленной. Она бессмысленна, она хочет быть бессмысленной и наслаждается, когда она утрачивает свой смысл в полной мере. Элитарная версия того же разрушения большого нарратива мы видим во кино другого постмодернистского режиссера Дэвида Линча, который, напротив, в отличие от Тарантино, рассказывает якобы большой рассказ. То есть это большой нарратив. Там есть начало, конец, середина. Но в нем точно так же, как у Тарантино, полностью отсутствует смысл. Это кино, которое не подлежит интерпретации. Это не мистическая аллегория, не метафора, не совокупность эзотерических символов. Весь символизм Линча – это так называемый wanton symbolization, пустой символизм, когда человек показывает глубокомысленно, например, чашку, и долго на нее смотрит. Обычное сознание, архаическое сознание, сознание человека премодерна и даже модерна – пытается понять, что в этой чашке. Вспоминается фраза Чехова о том пресловутом ружье, которое вешается на стену декорации, чтобы оно выстрелило и так далее. Всякий символизм имеет свое обоснование, но не у Линча. Символизм Линча не имеет никакого обоснования. Это wanton symbolization, то есть показывается некий знак вообще при отсутствии значения. И чем меньше значения, тем более фундаментальным становится знак. Постепенно Линч рисует все новые и новые аспекты гомо-деменс, о котором мы говорили, который Эдгар Морен рассматривает в качестве такой второй половины гомо-сапиенс. Герои Линча, с одной стороны, рациональны, они расследуют какие-то преступления или двигаются по какой-то цели, что-то ищут, с кем-то борются, кто-то кого-то преследует. С одной стороны, есть рациональная ткань, но эта рациональная ткань мягко-мягко и почти незаметно перетекает в рациональную систему. Тот же самый Twin Peaks, кто Голдору Палмер, не имеет ответа. Это вопрос, который вообще-то не задается в этом фильме. Это не имеет ни малейшего значения, была ли это Лора Палмер, кто это такая, кто ее убил, кто ее отец. И все фрейдистские коннотации являются ничем иным, как цитатами из прошлых фильмов, из прошлых рассказов. На самом деле смысл Twin Peaks в том, что в нем по-настоящему, по большому счету, нет ничего, никакого рассказа, что рациональная часть очень плотно и очень тонко одновременно сращена с структурами, ни к чему не ведущими, ни на что не указывающего, полностью десемантизированного безумия, и, соответственно, Гомо Деменс является главным героем всех фильмов, ну, кроме ранних, всех фильмов такого зрелого Линча. Линч показывает, что безумный человек, на самом деле, это не то, что вы о нем думаете. Безумный человек – это вы сами. Безумный человек – это мы сами. Это человек постмодерна. Он может быть голова ластик, он может быть таким раздвоившимся карликом, он может быть убийцей, который вас преследует, он может быть галлюцинацией, выпадающей из вашего шкафа, когда вы сами себя приходите пытать и мучить. Гомо Деменс – это человек, носитель новых структур или постструктуралистского потока бытия. Здесь нечего расшифровывать, здесь нечего понимать, здесь не о чем, строго говоря, говорить. И Линч поэтому не любит комментировать свои фильмы, просто потому что у них абсолютно нечего комментировать. В отличие от Тарантино, который является выразителем демократического постмодерна, он понятен на самом деле дебилом, то Линч непонятен никому. То есть Тарантино понятен абсолютно всем, а Линч непонятен никому, в том числе и самому себе, и интеллектуалам, которые ахают с платочком на его фильмах, пытаясь увидеть по старинке какие-то психоаналитические структуры. На самом деле Линч – это такое деменциальное послание в никуда, которое не предполагает зрителя и вовлекает интеллектуалов постмодерна не в игру, а некое, по сути дела, это урок скромности, что вы вот смотрите хорошее кино, там очень аккуратно женщина или мужчина идет по какому-то коридору. Вот и все. Это так же, как у Тарантино, только если Тарантино обращен к простым, убил, украл, поел, достал кокаин, как бы потанцевал, это внятный пустотный дискурс массы, то такой же бессмыслица только на уровне интеллигенции, только на уровне таких людей с претензией, хотя принадлежащих к тому же, собственно, обществу, обращается Линч. Соответственно, в нем мы имеем дело с симулякром интеллигенции, то есть вот эта новая волна во Франции, в Италии. Были кинематографом для интеллектуальной элиты, для интеллигенции, которая требовала расшифровки, каждый жест, молчание, отсутствие звука или действия у Антониони или Годара предполагало на самом деле действительно семантические структуры, которые достраивались, о которых спорили, говорили, которые вдохновляла европейскую интеллигенцию в 60-е, 70-е, даже частично 80-е годы, то вместе с Линчем и с Тарантино на самом деле разговоры о кино утратили свое значение, потому что, по сути дела, интерпретация здесь невозможна никакая. Она вся дана в самих кадрах Линча, все в этих кадрах является ровно тем же самым, что и их интерпретация. Соответственно, поле для герменевтики отсутствует, и мы имеем дело просто с такой самопрезентацией доминациальных структур, причем самопрезентацией для самих себя. Это как бы закрытое кино, не обращенное никому, непонятное ни Линчу, ни нам, модернистское кино, то есть такое кино, которое вообще не подлежит никакой интерпретации. Крупнейший кинематографист Японии, который работает в стилистике постмодерна, один из ярчайших режиссеров, на мой взгляд, это Такеши Миике. Такеши Миике, любимый режиссер Квентина Тарантино, он действует в совершенно другой среде, в японском обществе, азиатском обществе, где, конечно, модернизация прошла очень специфическим образом, но Такеши Миике демонстрирует, что на самом деле в некоторых случаях отдельные наиболее одаренные представители таких колониальных территорий могут прорваться и к уровню саморефлексии господствующих обществ американской. Ну, Япония является оккупированной после 1945 года страны во всех смыслах, и военным, и экономическим, политическом и в культурном, поэтому, конечно, от этого остается болезненность постмодерна Такеши Миике. Это все-таки японец, но японец, из которого все японское вырвали с корнем и вставили ему нечто неопределенное. Вот это боль отличает его от Тарантино, потому что Тарантино абсолютно холоден, это чистый опыт. Даже вместе Такеши Миике с Тарантино сняли фильм «Сукияки Вестерн Джанго». Но Миике интересен тем, что в нем мы видим множество постмодернистских тем, которые демонстрируются с некой японской откровенностью. Ну, например, одна из фундаментальных сторон постмодернизма – это уравнивание человека и такого внечеловеческих существ. Человека и свиньи, человека и кота, и даже человека и стула, человека и предмета. И вот в фильме «Токио Горполис» описывается такой постмодернистский сюжет нашего времени, что периодически возникают так называемые инженеры. Инженеры, которые в этом фильме представляют собой существ, подвергшихся генетической мутации, у которых вместо рук вырастают бензопилы, и которые начинают сражаться и отрезать этими бензопилами все конечности и крушить все вокруг, пока на них такие же представители людей бензопил, перешедших на сторону полиции, не выходят на битву. Там существуют женщины-собаки, безногие, безголовые, и даже женщина-стул. Соответственно, продукты этих мутаций генетических инженеров, по сути дела, являются таким рассказом о трансгуманизме, воплощенном в яркие картины. Инженеры – это продукты и творцы трансгуманных операций. Соответственно, в этом отношении Миике демонстрирует нам, можно сказать, не то, что ближайшее будущее, а вот то настоящее, которое перестало быть полностью настоящим, где действительно реализовано уничтожение преград между разными видами, потому что это иерархия видов, а иерархия подлежит, как мы уже теперь прекрасно знаем, постмодерну, демонтажу. Соответственно, общество настоящего или постмодернистского настоящего, то есть отсутствующего настоящего, абсентного настоящего, это общество людей, женщин, собак, карандашей, мужчин-карандашей, женщин-стульев и вот этих инженеров, как человек-бензопила, который на самом деле воплощает в себя и увлечение техникой, и научно-технический прогресс, и новая модернизация экономики, хозяйства, новые технические открытия, и одновременно постмодернистский вектор на уравнивание между собой всех веществ, в том числе всех людей и вещей, в том числе создание парламента вещей, о которых говорил Бруно Латур. Не в меньшей степени яркость такую же идею проводит другой постмодернистский японский режиссер Шинья Цукамото со знаменитым «Тетсуо Айрон Мэн», «Тетсуо Железный человек», где абсолютно лишенный всякого смысла фильм повествует о том, как существом человек постепенно превращается в машину, и машину становится в ней все больше и больше. Это не критика, это не Шпенглер, критикующий цивилизацию, это просто констатация факта, что современный японец и современный человек Запада — это уже в значительной степени стиральная машина, это человек-отбой на молоток, человек-компьютер, если угодно, человек-автомобиль, человек-вертолет, человек-чайник, то есть то, как бы, что по сути обозначает снятие различия между субъектом и объектом. Переход машины на сторону человека, человека на сторону машины — это, по сути дела, фильм «Тетсуо Айрон Мэн» и «Тетсуо 2», и целая серия была таких о людях-улитках, людях-фонарных столбах, других режиссеров из этой же группы Шинья Цукамото. Это иллюстрация машины желаний Делёза, это иллюстрация биополитики Фуко. Человек есть машина желаний, и буквально интерпретируя эту метафору, Шинья Цукамото демонстрирует эти замечательные кадры «Тетсуо». В уже не постмодернистском, а в более популярном контексте та же самая идея дальнейшей эволюции видов в техническом и генетическом смысле представлена в таких широко известных фильмах, как «Химера», где речь идет о продуктах генной инженерии, и, соответственно, продукт таких экспериментов поразил развивающуюся девушку летучую мышь. Соответственно, в чем-то идея того, что формы генетических мутаций могут привести к появлению новых видов, обыгрывается в самых разных фантастических фильмах, фантастических сюжетах. Соответственно, «Химера» — это тоже настоящее. Но здесь, конечно, еще есть морализм, здесь есть еще некоторая попытка вызвать дрожь и опасения относительно развития генной инженерии. Это предупреждение, люди сняли с, можно сказать, таким устарелым сознанием. Хотя некоторые аспекты симпатии к этой девочке «Химере» или такое расширение представления о толерантности на внечеловеческие виды тоже в этом фильме прослеживается. Дальше в начале, конечно, инопланетяне или там химеры, демоны были злыми, а теперь возникает идея, что в общем такое отношение по отношению к химерам, демонам и другим злым инопланетянам является нетолерантным, что надо изменить это отношение, другой — это такой же, как ты, надо дать ему возможность существовать, и начинают с терпимости по отношению к ЛГБТ, а заканчивают по терпимости по отношению к бесам и такой толерантному, мягкому включению их в социальный контекст. Но «Химера» — это только как бы переходный фильм, такой еще устарелый фильм. Постепенно все более и более постчеловеческих существ будут становиться героями, такими положительными, которые будут приходить на помощь людям, будут оказывать им все больше и больше услуг, и таким образом постепенно вот эти постчеловеческие мутанты будут легализированы, легитимизированы в нашем сознании, получат свои права в рамках расширяющейся декларации прав человека, которая будет включать права мутантов, потом уже права инопланетян, права чертей и других таких побочных или таких околочеловеческих видов. К этому, собственно говоря, и движется все время расширяющиеся границы толерантности, отраженные в современном искусстве в такой яркой, красочной манере, как иллюстрации того процесса, который уже полным ходом идет. Это даже не забегание вперед, это на самом деле химера, это то, с чем мы имеем дело сегодня. Химера описывает нам ближайшее будущее, но тот факт, что генетические опыты запрещены конвенцией ООН специальным постановлением, означает, что кто-то их ведет, потому что то, что не существует, бессмысленно запрещает. Запрещает, как вот преступность, там, ну, скажем, аборты в каких-то странах, запретить можно только то, что люди делают. И если есть запрет на генетический опыт, значит, есть сами опыты, и где-то уже в это время, в наше время, пока мы с вами слушаем эту лекцию, кто-то постепенно собирает хромосомы для того, чтобы очередная или первая, может уже и не первая, химера стала таким фактом. Говорят, что в некоторых странах Юго-Восточной Азии, где так людей много, во-вторых, существуют другие традиции, в частности в Китае, давно уже попытки такого рода специфических постчеловеческих видов, они уже практикуются, поскольку у китайцев есть своя этика, и с точки зрения китайской традиции вообще ничего ненормального в человеке рыбе или человеке курице, одноногом быке не существует, это просто элементы какого-то китайского классического фольклора, и попытка создать с помощью новых технологий не является в Китае совершенно аморальной, в отличие, например, от постхристианского человечества, сохранившего какие-то другие антропологические представления, еще пока сохранившие по инерции, но на глазах они растворяются, исчезают. И постмодерн готовит нас, и искусство постмодерна готовит нас к расширению нашей толерантности, ее границ все дальше и дальше и дальше, в сторону включения все более и более широких потенциальных антропологических, постантропологических видовых возможностей. Ну и в конце можно привести такой пример из сферы немножко другой, из сферы популярной музыки. Существует много современных поп-групп, которые рассматриваются как носители постмодернистского дискурса, и одна из них, наиболее яркая, может быть, бывшая популярная несколько лет, десятилетий назад, это Army of Lovers, армия любовников. И ряд групп, которые были организованы ее участниками, в частности, Александром Гамом. Чем интересна эта группа Army of Lovers? Ну, во-первых, тем, что в ней участвует философ и социолог. Вот каким в наше время должен быть настоящий философ и социолог. Без штанов, какой-то участвующий в гомосексуальной оргии, прославляющий толерантность, права человека, ЛГБТ-сообщества и разные государства, которые проводят весьма специфическую политику, но будучи меньшинствами, они заведомо подлежат защите таких вот как бы бесштанных философов, которые открыто декларируют все, что у них есть, чем они являются, и вызывают не только внимание к себе, но и становятся популярными, довольно богатыми. Так вот, вот этот персонаж специфической внешности, Александр Барт, действительно является философом таким же, как Слоттердейк, Жижик или Пауло Коэльо. То есть он принадлежит к категории тех как бы модных и популярных философов, которые представляют собой некую портретную галерею ныне живущих постмодернистских мыслителей. Соответственно, он автор книги, философской книги «Нетократия», которая серьезными такими еще постсоветскими подчас социологами, философами с брюшком и пиджаками осмысляется как вполне научный труд, рассказывающий о новых сетевых стратегиях, новых сетевом обществе, «Нетократия». Он выступает с конференциями, он говорит о политической философии, вот этот вот персонаж. И одну из своих групп он назвал «Тело без органов», то есть этот человек знает, что он делает. Так вот, в фигуре Барта и в Army of Lovers, по сути дела, мы видим такую панораму. Во-первых, религиозное святотатство, которое в таком порно-гей, садо-мазо контексте описывает религиозные сюжеты. причем именно с той степенью ироничного безразличия и даже какой-то странной слабой симпатии в духе weak theology, слабой теологии, что отличает их от просто простых таких жестких атеистов. Дело, что они не атеисты. Я не удивлюсь, что если он потом закончит монашеством этот персонаж, или в какой-то момент начнет пропагандировать мораль уже таких проповедников и проповедниц в англосаксонском мире, в протестантском мире очень много. Вот очень популярна одна баба вся в татуировках, она пастор, баба-пастор протестантской деноминации, там с серьгой в носу, с таким с бурным нарко-лесбо-садо-мазо-прошлым, она обучает вот своих прихожан любви к Богу. То есть на самом деле вся эта богокульная подоплека и демонстрация кощунства и святотатства с точки зрения постмодерна не должна восприниматься как прямая нападки на религию. Но для традиционных людей, представителей традиционной конфессии, именно так и выглядит. Более того, это выглядит как сатанизм такой откровенный. Но само представление современного толерантского общества, оно призывает нас избежать таких строгих. Но это не сатанизм, ведь тоже, наверное, это какой-то продукт какой-то химеры, сатана-мутации, тоже, может быть, стоит посожалеть о его тяжелом прошлом, быть снисходительным. У нас есть в Евросоюзе запрещена смертная казнь, даже самых творцов самых страшных преступлений щадят. Мы тоже вошли в эту конвенцию. И вот идея, что даже если злодей и маньяк должен быть пощажен, то в конечном итоге можно поставить вопрос вполне о том, что с точки зрения толерантности надо отнестись толерантно и к дьяволу. Да, может быть, но на самом деле не самый худший, но когда-то ангелом. То есть аргументация такой вот слабой теологии постмодерна, она заключается в том, что вот вам критика религии, вот вам там вот в группе Арнольд Флауэрс уступает такая вот дама, которая там была сотрудницей борделя в Праге, где-то ее вот эти перверты отыскали, она оказалась, оказывается, религиозной иудейкой. И вот сочетание такой благочестия иудейского, в чем, правда, трудно себе представить, в этой женщине, прыгающей под шалом алейхом, трудно себе представить, но, наверное, это благочестие и есть, потому что с точки зрения постмодерна мы не должны никоим образом судить другого, но из борделя, но ЛГБТ, а может быть, есть какие-то факторы, которые мы не знаем, знать не надо, или, может быть, неправильно понимаем, а сами мы кто нам расскажет. Постмодернисты, и надо воспринимать вот Арнольд Флауэрс, эту армию любовников, как она есть. Вот они поют такие тексты, значит, они так вот и думают, а мы вправе смотреть или переключить программу на другой клип, другой группы, точно такой же, но прыгающий там под каким-то другим, на фоне других декораций. Ну и, соответственно, что здесь интересно, вот это сочетание религиозности, такой иронической, помещенной в, конечно, в жесткий антиномистский и сатанинский контекст, защита всех форм меньшинств религиозных, сексуальных, политических, расовых и так далее, смешение всех со всеми, создание единого поля такого United Colors of Benetton и философия метакратии. Сам Александр Барт является таким образом, вот участник и создатель этих групп, является и архетипом современного, популярного и очень такого успешного философа во всех смыслах и социолога, и одновременно продукт его деятельности, его как философствует там с помощью такого рода перформансов, песенок, картин, образов, он демонстрирует, что именно так и надо философствовать, и предлагает заняться всем остальным именно такими же методологиями. Арнольд Флауэрс в этом отношении принято считать таким классическим, уже немножко даже устаревшим образцом постмодернистской эстрады, постмодернистской популярной музыки. Завершая нашу лекцию о искусстве постмодерна, мы приходим к, так, к тому, что, по сути, все то, с чем мы сегодня познакомились, посмотрели, послушали, кто-то, наверное, и подтанцовывал в определенные моменты, или увлекался сюжетом. Все это на самом деле является отражением и воплощением тех социологических и философских обобщений, которые мы изложили раньше. Теперь, я надеюсь, нам более-менее понятно, что такое постмодернизм, каковы его истоки. Теперь у нас есть ключ к интерпретации, точнее, к тому, что такая интерпретация невозможна и не предполагается. Искусство постмодерна теперь для нас понятен, если угодно, бессмысленный смысл постмодернизма как эстетического культурного феномена. Мы теперь, я надеюсь, понимаем, что понимать здесь абсолютно нечего, но отсутствие возможности понимания и есть такой фундаментальный, парадигмальный смысл постмодерна. И если мы сделаем еще один шаг и начнем сквозь эти довольно концентрированные формы постмодернизма интерпретировать то общество, в котором мы живем, те привычки, которые мы сами имеем, те увлечения, которым мы подаемся, которые нас захватывают, и вообще наш образ жизни, наш образ мысли, наш образ действия, на нашей коммуникации, мы увидим, что на самом деле симулякр или общество симулякров и постмодерн – это, пожалуй, даже уже не будущее, это не просто фазовый переход. Постмодерн, по сути, уже здесь. Он здесь по полной программе, он здесь в полной мере, хотя отстает фундаментально рациональный путь к этому постмодерну. Вот этот рациональный путь долг, сложен. Для этого надо изучать вначале, что такое премодерн, потом что такое модерн, потом как из премодерна получился модерн, потом как этот модерн делился на две стадии, экстенсивную и интенсивную, и как проходило, как демонтаж модерна происходил на последней стадии интенсивного модерна, и почему, соответственно, этот постмодерн появился. Но этот путь окольный, сложный, трудный, европейский, философский, требующий по-настоящему напряжения колоссального интеллектуального ресурса, внутреннего, культурного, знакомства с многими авторами, языками, философскими системами, по сути дела, сейчас, наверное, вы сидите и думаете, вполне можно вынести за скобки, бракетировать, так, поставить брекет и вынести это за скобки, мы окажемся в положении ничуть не худшем, чем те люди, которые этот сложный, тяжелый путь до какой-то степени проделали. Потому что в постмодерне выигрывает глупый и еще глупее, идиот и еще более идиотский, способный понять, что то, что ему говорится, вообще по-настоящему не имеет смысла. Но большинство людей к этому давно-давно готово. Соответственно, можно вполне сказать, мы готовы к постмодерну, не понимая ничего в нем, не соображая ни единого элемента, который ведет к этому постмодерну, мы к нему готовы в естественном положении, потому что человек, отказывающийся делать над собой усилия, отказывающийся идти по пути взращивания, культивации, пайдеи, эдификации, образования из себя чего-то более значимого, то есть отвергающего пути культуры, он на самом деле, оказывается, в своих корнях имел очень много свойств постмодерна, которые просто сегодня легитимизированы, сегодня сделаны нормативом, и, соответственно, оказывается, вопреки нашему первому тезису, мы начали курс наших лекций, постмодерн не так трудно и понять, потому что понимать в нем ровным счетом нечего.